Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня со мной в студии юные радиоведущие. Они первый раз в нашей студии, и я хочу с удовольствием вам их представить. Это Лука Антонов.
Здрасте.
И Алиса Епифанова.
Здравствуйте.
Ну вот и настала зима, нагрянула вдруг легко крыла, осыпала снегом дома, поля и холмы побелила, осыпала снегом дома, поля и холмы побелила. Снежинки легки, словно пух, свой танец затеяли дружный, и мир заискрился вокруг. На солнце красою жемчужной, и мир заискрился вокруг. На солнце красою жемчужной, а сколько сияющих звезд, горит в мироздании грозном, и слышно проселком морозным. Шагает рождественский пост, не слышно проселком морозным, шагает рождественский пост.
Лука, Алиса, вы, конечно, уже знаете, к какому празднику-то мы дорогой поста шагаем?
Знаем.
К какому празднику? Какому?
Рождество Христово.
А знаете, долго ли мы будем шагать?
40 дней.
Правильно. Вообще, это целый путь такая, да, непростая дорога.
5 недель.
Потому что Иисус Христос был в пустыне 40 дней ровно.
Пост, поэтому именно 40 дней. Ну, а вот скажите мне, пожалуйста, пост начался, вы по-прежнему ходите в школу, да?
Да.
В какой класс ты ходишь?
Я в первый В.
А ты в какой класс?
В первый В.
То есть вы первоклашки? В этом году, в 2015-м, вы пошли в первый класс, в 2016-м его закончите. Это важное событие в вашей жизни. А вот скажите мне, пожалуйста, а что-нибудь в вашем доме изменилось рождественским постом? Все-таки вот то были обычные дни, а то вот началась дорога,
да,
которая к празднику Рождества,
да,
нас ведет.
Да.
Что изменилось, Алиса, расскажи, что?
Мы перестали есть мясо,
да,
и есть молочные продукты.
Так, серьезная перемена. Холодильник, значит, переживает немножко, ждет. Так, ну-ка.
У нас в доме, как всегда, ну, не как всегда, конечно, но у нас стало поменьше сладостей.
Ага, это тоже ваше маленькое терпение такое. А у тебя, кроме Луки, есть какие-то другие дети в вашем доме, братья и сестры? У тебя есть?
У меня только братья.
Сколько?
Два.
Целых два, младший и старший?
Ну, один живет не с нами.
Ага, ага.
Но тоже родной.
Да, понятно. А у тебя, Алиска?
Есть один брат и одна собака.
Ух ты! Вот наша собака...
собака тоже мальчик.
Собака, наверное, естественный. Собака, наверное, то существо, которое не постится.
Да.
Да.
Но хотя мы ему раньше давали молоко.
В пост.
Нет, наоборот. В пост не даем, а не в пост даем.
Собаку у вас постится даже?
Да.
Слушайте, вы мне скажите, вот я не знаю, зачем пост собаке, а вот как вы думаете, все-таки вы уже первоклассники, вам же 7 лет, да? А как бы вы ответили на вопрос, а вот зачем пост? Зачем вообще ребенку пост? Для чего?
Ну, чтобы некоторые продукты можно было как бы остановить какое-то время, чтобы не переедаться ими.
Так,
ну, например,
переедаться
сладость.
Это никогда не полезно. Так, Алиса, а ты как бы ответила на вопрос? Ты думаешь, что пост тоже вот для того, чтобы не переедать? Или с чем-то другим связан
Нет,
пост?
Нет, это, наверное, с чем-то другим связано, но я не знаю, с чем.
А хотите послушать вот ответ на этот вопрос? Только ответ такой непростой, а ответ в стихах.
Давайте.
Давайте послушаем, для чего ребенку пост. Давайте.
Для чего ребенку пост? Он как будто в небо мост. Кто по мостику пойдет, в Царство Божие войдет. Что же главное в посте? Воздержание в еде? Для чего Господь постился и в пустыню удалился? Пост – война против страстей. Страсти борют и детей. Пост ума и сердца стража от различных козней вражьих. Научи детей поститься, чтоб тебе не посрамиться, как постить своих юнцов у святых читай отцов. Пост сединам утешение, а для юных украшение. Он в болезнях вспоможение, духов злобы поражение. Если хочешь быть с Христом, не пренебрегай постом.
Я хочу познакомить вас с автором этого маленького стихотворения, с тем, кто дает нам ответ на вопрос, для чего ребенку пост. Знакомьтесь, дорогие друзья, сегодня в нашей студии гость. Это протоиерей, отец Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие Лука и Алиса.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите,
здравствуйте,
ребята, как вам кажется, вот тот ответ, который мы услышали в стихотворении отца Андрея, для чего ребенку пост, он похож на то, что вы сказали, что вот, чтобы не переедать?
Нет,
или не похож, да?
Похож.
Что-то там про мост куда-то, да? Куда
это
мост?
Это что-то там рядом с Богом.
Да, да. Отец Андрей, давайте переведем со взрослого на детский, такую серьезную тему.
Давайте переведем, потому что мы должны понимать с вами, что, во-первых, кто пост установил?
Бог.
Если Бог, наш с вами любящий Отец, разве мог любящий Отец такое создать и нам предложить, что было бы нам неполезным? А?
Нет, не мог.
Нет. Только то, что наверняка полезно и интересно. Интересно и нужно. Правильно и спасительно. Поэтому он сказал человеку, что он должен иметь оружие. Оружие, которое необходимо для того, чтобы с кем-то сражаться. А теперь скажите, пожалуйста, есть ли у нас враги?
Страсти.
Есть.
Ух ты.
Слово страсти прозвучало.
Ты знаешь такое слово, страсти. А ну-ка теперь скажи мне, дорогая Алиса, если есть эти самые страсти, а есть ли у этих страстей кто-то, кто за них отвечает?
Чтобы они были.
Ну да.
Чтобы они были в страсти пострашнее.
Кто нам мешает,
Ангел, который считал себя таким же, как Бог.
Который возгордился, отпал от Бога, и зовут его как?
Помнишь раньше, как он был как светлый, как день?
Как
а потом стал темный, как ночь. От слова день, помнишь? Деница, вспомнил?
Деница. Ну или, смотри-ка, дьявол. Слово дьявол переводится как клеветник, а сатана противник. Слово дьявол, клеветник, а сатана противник. Это тот, кто Богу противится, тот, который нас не любит, и который, кстати, есть такие слова у известного святого Иоанна Златоуста. Он пишет, что Бог терпит до сих пор дьявола для того, чтобы у нас был сильный противник, сильный соперник, с которым нужно что? Сражаться. И вот мы должны с вами с дьяволом сражаться.
Он хочет узнать, можем ли мы это сделать.
Бог знает, что мы это можем. И поэтому он нам дал что?
Оружие.
Оружие. Оружие в борьбе с этим падшим духом. А потом ведь поскольку он не один, дьявол, мы знаем, что бесов много, да, но Бог всегда сильнее. Бог, который нас любит, он хочет, чтобы мы с ним, с этим дьяволом сражались. И вот пост – это оружие в борьбе с темной силой. Вот почему, когда приходят ко мне в храм родители и спрашивают: батюшка, стоит ли детям поститься, я всегда им отвечаю: конечно, да, но пост у детей в зависимости от возраста, от обстоятельств жизни, еще от чего-то может быть разным. И вот тут нужно учитывать важные обстоятельства. Но воздержание, как оружие в борьбе с дьяволом, в жизни должно быть у каждого человека. В том числе и у вас.
Мне кажется, не надо с этим дьяволом бороться мечом или чем-нибудь еще таким. Но с ним надо бороться послушанием, заповедями Божьими, и тогда его, наверное, не будет.
Ну, потому что он меча не боится. Он же бесплотный дух.
Потому что если его ударить мечом, ему только щекотно будет, он хохотать будет.
Ну, и еще нужно молитвами его, потому что он боится молитвы.
Правильно. Вот видите, оказывается, есть специальное средство, которое необходимо использовать в борьбе с темной силой. А то ведь нам порой рассказывают всякие разные сказки и басни, что как с дьяволом нужно выйти с каким-нибудь блейзером, какой-нибудь лазерный там специальный меч или какой-нибудь специальный какой-то щит. Это неправда. Это все кинофантазия. На самом деле, мы же знаем с вами, что в Евангелии, да, есть слова, что бесовский род побеждается только молитвою и только постом.
Постом.
Да.
Представляете, какое, оказывается, пост — сильное оружие.
Ну вот американцы делают какие-то фильмы, что нужно всех победить можно каким-то там лазерным оружием. На самом деле это змея этим не победишь.
На самом деле тайну победы над змеем знает наша церковь, правда ведь? Да. И вот смотрите, когда начинается пост рождественский или великий, или тот, который ведет к празднику святых апостолов, или к Успению Пресвятой Богородицы. Вот каждый человек понимает, что он вступает на очень важную дорогу, дорогу борьбы вот с тем, о чем вы сказали, с тем, что мешает человеку нести в мир ласку, тепло, добро, поддержку, помощь, да, что поднимает в голову и уводит на какую-то кривую, недобрую дорожку жизни. Вот с этим действительно человек особенно понимает, что тут надо все силы свои собрать и побороться. И не случайно, конечно, чаще человек приходит в храм Божий, когда начинается пост. Ну, может быть, не все. Есть такие люди, которые настолько любят храм, и даже дети, что по дороге в школу забегают, просто вот чтобы помолиться, поцеловать иконочки и дальше по своим делам побежать, чувствуя, что вот благословение Божие на тебе. Ну, не у каждого по дороге есть храм Божий, мимо которого не пройдешь, да? Но уж когда начинается пост, тогда себя прям поднимают люди для того, чтобы и поисповедоваться почаще. Вы же уже исповедуетесь, да?
Вам
же
я исповедовался.
Потихонечку, я, да, начали уже исповедоваться. Ну вот, я хочу вам дать одно задание сейчас. Вот смотрите, действительно в пост большее такое внимание церковной службе мудрые люди и взрослые дети стараются уделять. Вот вам какое задание. Сейчас мы с вами послушаем одно, еще одно стихотворение. Ну, кто его автор, может, с вами знаем, отец Андрей. Но в этом стихотворении мы как бы встанем в храм Божий вместе с одним мальчиком и будем его глазами наблюдать за тем, что происходит вокруг, что он слышит, что происходит во время церковной службы. Задание такое. Что вы расслышите? Какие важные составляющие церковной службы в этом стихотворении вспоминаются? И попробуем с вами разобраться, а что все эти слова близкие, родные, знакомые, любящими церковь человеку, что они означают? Договорились? Я даю вам листочки, и вы, наши дорогие радиослушатели, тоже возьмите какой-нибудь листочек из блокнота, возьмите ручечку или карандаш, и как услышите слово, которое рассказывает нам о том, что происходит в тот или иной момент церковной службы, раз и запишите его. Вот интересно, сколько у вас слов получится? Потом посчитаем, сколько у меня получилось, а сколько у вас, хорошо? Итак, да, даю вам листочки, берем листочечки, ручечки и будьте очень внимательны, слушаем стихотворение.
Так люблю я в зимний вечер побежать на службу в храм и, войдя, поставить свечи к чудотворным образам. Будний день, людей немного, позабыв о суете, хорошо молиться Богу в тишине и в темноте. Господи, воззвав пропели, Дьякон медленно кадит, двери в тон чуть заскрипели, огонек свечи дрожит, слышно каждое прошение, шестопсалмия, канон, возглас, хор, опять кажденье. Вот честнейшую поем, первый час, отпуст, движение, побежала детвора, сердце хочет продолжения, но уже домой пора. Ты идешь, перед глазами храм, как будто весь в свечах, а в вечернем улиц гаме слышишь, Господи, воззвах, и затем проникновенно пирмасы на третий глаз, и ты шепчешь умиленно, Господи, помилуй нас.
Ну что, друзья, давайте вспомним строчки стихотворения, и как только вы расслышите, что в храме происходит, сразу говорите, вот, я услышал, да? И там есть такие строчки. Господи, воззвах пропели, диакон медленно кадит. Что услышал?
Господу воззвах.
Господи, воззвах, точно. Господи, воззвах. Верно, ты расслышала тоже, Алиса? А вы, дорогие наши радиослушатели? Давайте вспомним, как это звучит в храме. Господи, воззвах.
Господи, воззвах тебе, услыши меня.
Узнали, ребят, такой момент церковной службы? Слышали когда-нибудь в храме, если внимательно слушали? Отец Андрей, расскажите ребятам, что происходит в храме, когда «Господи, воззвах» звучит?
Дорогие друзья, это песнопение возглашается, совершается, приносится. Вот подбираю самые лучшие слова, которые можно обратить к мысленному взору наших радиослушателей. К Богу приносится в начале богослужения вечернего. И в зависимости от того, какой разряд службы, есть понятие разряда службы, есть различные разряды в спорте, есть различные в службе тоже свои разряды. И вот в зависимости от того, насколько торжественная служба, могут быть особенности этого богослужения. Но вот «Господи, воззвах» — это песнопение, оно всегда присутствует на вечернем богослужении почти в самом начале. И в этот момент мы обращаемся к Богу и зовем. Обращаемся и просим Его о Его милости к нам, чтобы Он нас услышал. Вот смотрите, как в жизни бывает часто. Мы очень сильно чего-то хотим, да? И мы обращаемся к нашим родителям. «Папа, мама, прошу тебя очень, ну, услыши меня. Ну, пожалуйста, вот сейчас, вот здесь я нуждаюсь в твоей помощи, в поддержке». Бывает такое, да? Или просто прошу о чем-то. И вот мы к Богу просим, обращаясь к Нему, просим о чем? О том, чтобы Он слышал нас и был к нам милостив. И вот в этот момент, есть ведь, посмотрите, кто из вас часто бывает в храме, обращал внимание, что в этот момент могут быть различные мотивы этого песнопения. Существует определенное количество гласов, то есть определенных напевов, мелодий, которые обращены к сердцу человека. И вот если мы внимательны на службе, мы чувствуем, насколько вот эта молитва, обращенная к Богу, может дойти до Него. Как мы чувствуем? Нашим сердечным восприятием, нашей теплотою. Если мы невнимательны на службе, мы ничего не почувствовали, мы ничего не услышали. Мы даже не позвали вместе с хором в этой молитве, чтобы Господь нас услышал. А если мы внимательны, если мы настроены, если мы чувствуем, что вот сейчас, в этот момент, Господь обязательно нас услышит, мы даже можем ощутить сердечную теплоту в нашем сердце. Да. А если мы невнимательны, мы даже не слышим слов, которые произносятся в этот момент. Как внимательно и благоговейно поет хор. С каким вниманием, а в это время совершается каждение храма, и поются специальные песнопения, называемые стихирами, на «Господи, воззвах», дьякон или священник выходит из алтаря и совершает каждение. Каждение, которая символизирует неспосылание Божьей благодати в наше сердце. Мы кланяемся священнику или диакону, когда совершается каждый день по храму, чтобы эта благодать, незримо Божья благодать, вошла в наше сердце и умилила нас, и дала нам радость.
Вот как. А давайте дальше вспомним, какие слова в стихотворении о церковной службе мы услышали и какие вы могли записать. Итак, «Господи, воззвах пропели», теперь мы знаем, о чем идет речь, и узнаем это песнопение. «Диакон медленно кадит», теперь мы с вами знаем, что такое, для чего каждение совершается. «Слышно каждое прошение», «Шестопсалмия», «Канон», «Возглас». Какие слова вы записали, какие расслышали? «Шестопсалмия». Записали? Есть такое слово? Важное. Так, «канон», дорогие радиослушатели, записали?
Да.
Так, «возглас». Слушайте, а что такое шестопсалмия? Знаете, что это такое слышит мальчик в храме? И мы тоже, когда приходим туда. Что такое шестопсалмия? Ты, Лука, уже знаешь или еще нет?
Ну, я предполагаю, давай, что это какая-то длинный момент, когда молитва очень большая.
А почему ты, вот откуда ты догадался, что действительно не короткое, да, это не маленькое прошение, откуда ты догадался?
Это же шестопсалмия.
Так.
Это же шесть — это много.
Так.
А, ну вот...
А шесть чего?
Псалмов.
Шесть псалмов. Вот... Если мы сейчас попросим нашего звукооператора включить запись шестопсалмия, вы сразу скажете, ну, конечно, мы это слышим. Вот, оказывается, что такое шестопсалмия. Вот это оно и есть. В храме мы Божьем это слышим.
Слава Вышнему Богу, на земле мир человечеству благоволение. Слава Вышнему Богу, на земле мир человечеству благоволение. Слава Вышнему Богу, на земле мир человечеству благоволение. Господи, усни мои отверзнейшие уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои отверзнейшие уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, нози восстают на мя, нози глаголют души моей, не спасение ему, Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносей главу мою. Гласа моим ко Господу возвах, и услыши меня от горы святые свои я. Азу стул и спах восставнику, Господь заступит меня. Не убоюсь я тем людей, окреснопадающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и все враждующие ими в суе.
Скажи, пожалуйста, Лука, Алис, вы услышали, о чем мы просим словами псалмопевца Давида в псалмах? Услышали?
Ну, о том, что мы чего-то просим очень у Господа.
Так, а вот чего, расслышали? Или еще тяжело вам вслушиваться, да, все-таки звучит шестопсалмия на церковно-славянском языке?
Ну, тяжело.
Тяжело пока. Тяжело. Давайте поможем ребятам, отец Андрей.
Дорогие друзья, вы знаете, это один из главных моментов службы. Мы с вами знаем, что эти псалмы написал известный человек, святой царь. Как его зовут, знаете?
Знаем, но не помню.
Хорошо. Ну вот, что знаете, был такой благочестивый царь Давид.
Да.
Кто победил Голиафа, помните?
Да.
Помните?
Который огромный богатырь был.
В жизни которого были разные события. Были и...
Он камешек запустил.
Были и подъем, были и падения в его жизни. И вот этот царь, он отличался особым даром. Господь ему дал дар писать духовные строчки. Это был поэт. Это был человек, который не просто писал, а он еще, у него был музыкальный инструмент, на котором он играл. Назывался этот инструмент псалтирь.
Арфа?
Да, да, да.
Псалтирь. Очень похоже.
Очень похоже на гусли. И вот он играл на этом инструменте, на псалтире, и вот благовествовал, говорил о том, что Господь положил в его сердце. Он был человеком особого служения. Служение, которое до сих пор очень нужно церкви. Служение внутреннего. Он смог описать и выразить словами те состояния души человека, когда он обращается к Богу. Не каждому дан такой дар. И Господь избрал царя Давида для того, чтобы нам дать и сегодня в церкви удивительную поэзию. Вот почему необходимо вслушиваться в эти строчки, потому что здесь сейчас идет разговор, обращение души к Богу, которая просит Господа о не просто о милости, не только о том, чтобы Господь услышал, а чтобы вернул человека туда, откуда упал, откуда ушел человек. Откуда ушел человек?
Из рая.
Вот почему священник, если обращали внимание, когда полная темнота, когда шестопсалм не читается в храме, то храм погружается в полную темноту.
Обращали внимание, ребята, да? Гасят свечи,
свечи
обращали
гасят,
внимание.
Только лампадки остаются, лампадки. И вот в этой темноте стоит чтец, у него в руках эта книга, часослов. И вот с этой книгой, с одной свечечкой он стоит и читает, проникновенно читает шестопсалмие. А все внимательно слушают. А священник выходит из алтаря через некоторое время, после прочтения первых трех псалмов, он читает специальные молитвы, называемые светильничными, и выходит перед царскими вратами и плачет. И плачет, как Адам, который лишился рая. Просит Господа вернуть и его, и всех людей, которые сегодня потомки Адама, желают войти в рай на родину. Он обращается к Богу, который ожидает от нас этого призыва. К Нему, к Богу. Чтобы мы воззвали к Нему в начале службы, да? Мы сейчас обращаемся, чтобы Он нас услышал и вернул нас домой. Хорошо ведь дома, правда? Хорошо дома. А в небесном доме еще лучше. Вот поэтому все вместе в этой тишине и в темноте мы обращаемся к Богу, чтобы Он нас услышал и проявил к нам милость. А вместе с тем дал нам пройти путь этой жизни, потому что в течение этой жизни мы проходим экзамен, чтобы подготовиться к вечности. Мы знаем, что нет смерти. Мы знаем, что нужно перейти в это состояние встречи с Богом. Начинается она еще здесь, в этом мире, а потом продолжится там, в том мире. И мы Господа просим о нашей этой жизни, чтобы Он нас укрепил в готовности не останавливаться, а идти к Нему с радостью, чтобы достичь небесного дома.
Потихонечку, ребята, каждое слово из тех, который мы слышим в храме, будет вам открываться и наполняться смыслом. Только очень важно при этом все-таки вслушиваться, понимаете? Не просто по храму туда-сюда ходить, а вот останавливаться, особенно когда мама с папой берут тебя за руку и говорят: «Алиса, Лука, постойте сейчас внимательно». Вот тогда надо собрать свое внимание, вслушаться. Что происходит? Какие слова звучат? И потихонечку вы будете возрастать. Понимание будет открываться. Ну, а следующее словечко. Что там слышит мальчик в храме, на службе? Какие же там слова? Слышно каждое прошение. Теперь мы знаем, о чем просит человек в шестопсалме. Слышно каждое прошение. Шестопсалме. А дальше? Канон. Канон. А кто знает, что такое канон? Знаешь?
Это молитва.
Так, Лука.
Ну,
чем она отличается? Что это за канон?
Ну, может быть, это какая-то короткая, что ли?
А вот тут... Так,
дорогие друзья, ага. Дорогие друзья, ну, я скажу, что вы размышляете, рассуждаете, это хорошо, тем более для вот таких уже серьезных людей вашего возраста. Но вас поправлю здесь. Канон – это довольно большое произведение духовное, которое писалось особыми писателями духовными, составителями этого произведения, где рассказывается о том событии, о том празднике, которое совершается в церкви в тот или иной день. Если о Рождестве, значит, это рождественский канон. Если это праздник, допустим, Пасха, то это пасхальный канон. А если это день какого-то святого, то этот канон посвящен ему. И в этом каноне, в этом произведении совершается рассказ. Рассказ о жизни этого святого, но не только об этом. Эта жизнь удивительным образом встраивается во всю жизнь церкви. То есть так удивительно автор подбирает слова из жизни святого, что встраивает эту жизнь в удивительную такую канву церковной жизни. Есть определенные специальные слова, которые, может быть, не столь понятны, бывают для начинающего слушателя, но потихонечку нужно их тоже осваивать. И «Ирмос», то есть то, что открывает всякую песню канона, и эти самые девять песней канона, и «Кандак», и «Светилин», «Экзопастеларий» – все это слова, которые потихонечку должны в нашу жизнь входить. Почему? Потому что за ними особая встреча. с пониманием значения какого-то события. Ну, не сразу все понимает человек. Вот он пришел в школу, да, он пришел в первый класс. Он начинает только потихонечку что-то осваивать. Но ведь он уже и в первом классе видит учеников и второго класса.
Да.
И третьего, да, Лука?
Да.
И шестого, и десятого.
И одиннадцатого.
Я видел даже... 10 и 8.
Вот видишь как?
А я 11.
И подружился с 8-классником.
Ну смотрите, они же знают больше, чем вы, согласитесь? Но они же не остановились, даже не зная чего-то. Вот посмотрите, они могут даже такие сложные слова знать, как интеграл. Они могут
интеграл,
знать...
Интеграл, он пишется вот так вот.
Да-да-да.
Да, видишь как? Оказывается, и ты знаешь слово интеграл. Вот так потихонечку слово светили.
Потому что мой папа...
Да. Да. Кто?
Физик.
Да что ты?
Вот так. Поэтому так, слово вот интеграл известно.
Вот видишь, как интересно. Поэтому потихонечку все эти слова, они должны в нашу жизнь тоже входить. За ними огромный мир. А может оказаться просто одно слово. Если не интересоваться, что это за слово, тогда ничего и не узнаешь про это слово. И что за ним стоит? А за ним стоит большая тайна. Радость и понимание значения церковной службы. Это очень важно.
А вот слышно каждое прошение, шестопсалмия, канон.
И возглас.
Вот возглас. Вот возглас. А вот возглас, это уже точно. Вот ты про канон сказал, что это, наверное, короткое, а оказывается
возглас
нет. Да?
А возглас маленькое.
Маленькое, так.
Да,
а что это за возгласы такие там бывают?
Ну, правильно? Это, наверное, может быть, что-то важное такое, да, говорится, коротенько.
Это важное...
К чему нужно собрать все внимание молящихся. Да. Правильно, отец?
Правильно.
Так.
Допустим, якут если Бог наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. То есть мы завершаем этим возгласом некоторую часть обращения к святому и к Богу. Мы переводим это все в понимание связи. Все не просто так. Всякая служба, она живая. И начинается всякое богослужение с чего? С событий от сотворения мира. И идет потихонечку каждая служба, каждый день, к моменту рождения в мир Христа Спасителя, к его жизни, к подвигу его на кресте, к воскресению и к открытию небесного рая. То есть каждый день мы так или иначе встраиваемся в эту дорожку и начинаем двигаться по этой дорожке к вечности.
Вспомню, что там было дальше. Шестопсалмия, теперь знаем, что это. Канон.
И возглас.
Возглас знаем. Дальше там говорится хор, опять кождение. Вот честнейшую поем. Что это там мы поем, ребята?
Честнейшую. Может быть, это какой-то большой хор.
Так, такое за слова такие? Откуда это слово? Честнейшую.
А кого мы называем честнейшую?
Кого называем?
Честнейший Херувим и славнейший Бессравнимый Серафим. Кто это?
Кто это?
Это ангелы.
Ну, а кого мы называем честнейший Херувим? Кто у нас Пречистая Дева? Кто это?
Мария.
Конечно.
Да. То есть,
конечно.
Кто это? Богородица.
Да.
Да. Угу. А, обычно мы поем честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим. В каком месте службы? Когда звучит это песнопение? И оно тоже вам знакомо? В начале или в конце? Никто не знает?
Наверное, в конце.
Да, в конце канона мы его слышим и молимся к Царице Небесной.
А после слов «честнейшую поем» вдруг звучат слова «первый час». Первый час.
То есть первый час...
И это... тут, да, и тут уже совсем, вот тут уже ребята совсем озадачились. Что-то они могут вспомнить, а вот что такое первый час?
Может быть, они уже первый час уже промолились?
Уже первый час?
А может быть, первый час идет главная молитва?
Так, отец Андрей, давайте
друзья,
объясним.
Но ведь ребята, церковный устав имеет свое время. И это время имеет отношение к священной истории. И вот мы дошли в нашем богослужении до момента, который называется первым часом. А есть еще третий час, а есть шестой час, а есть девятый час. И вот сейчас время этого первого часа. Есть специальная молитва этого часа. И те из нас, которые потихонечку начинают учиться на жизни церковной, понимают, что за всем этим есть удивительные символы. Есть то, что, видимо, нашими телесными глазками, а есть то, что незаметно ими, и можно понять, только начав серьезный путь церковной жизни. Потому что, когда мы начинаем входить в незримые двери вот этой удивительной службы, мы открываем целый мир, который до этого был для нас закрытым. Вот в это время, когда совершается это чтение первого часа, идет, опять же, в начале удивительное вот такое обращение царя Давида оттуда, из прошлого, к нам сюда. Потом встраивает в этот первый час молитва, имеющая отношение к жизни того или иного святого, чья память празднуется в этот день. А потом про Матерь Божию вспоминаем. И в конце этого священник выходит на солью, на эту часть храма, откуда возглашается диакон священником о освобождении, и в конце говорит «отпуст».
А что же это такое, ребята, «отпуст»? Это от какого слова? «Отпуст» от какого слова? На что, на какие другие слова?
Отпускаешь.
Отпускать. Так, так.
То есть заканчивать, да, завершать.
А, отпуст.
То есть служба что?
Заканчивается.
Да. Завершается некоторая часть ее.
Ну, да.
Мы ее с вечера начинаем. Почему? Бог творил с вечера.
Да.
И был вечер, мы читаем в Писании, было утро, день един. И идет служба. Она завершается, прошла вечерняя, началась утренняя. И вот завершается первым часом эта часть богослужения. А потом мы, ну, по обычаю сегодняшнего церковного устава, который у нас принят, мы, если говорим о приходской жизни, в монастыре там более строго, там по времени все это дольше, а мы завершаем, расходимся домой и уже потом возвращаемся в храм утром и молимся, когда продолжение службы третьим часом, шестым, а если Великий пост, девятым часом, вот, мы продолжаем это богослужение и уже подходим к литургии. К главной части службы.
Первый час, отпуск, движение, побежала детвора, сердце хочет продолжения, но уже домой пора. А дальше там еще вот последнее словечко осталось, наверное, нам объяснить. Помните, там вот слова такие в стихах: храм, как будто весь в свечах, а в вечернем улиц гаме слышишь, Господи, возвах, и затем проникновенно ирмосы на третий глаз. И ты шепчешь умиленно: Господи, помилуй нас. Вот что такое ирмосы, отец Андрей?
Ну, я скажу, что слово «ирмос» в себе содержит определенные представления о этой части службы, которая имеет отношение к канону. И мы уже с вами это слово произносили в нашей сегодняшней передаче. Здесь есть... так, а кто из вас видел бусы?
Бусы?
Да.
Я.
Бусы. А вот скажите, пожалуйста, вот на что нанизываются эти бусы?
На нитку.
Правильно, на ниточку. И вот на ирмосы канона нанизывается все то, что связано с каноном. Каждая из девяти песней канона начинается вот этим песнопением «Ирмос». И оно всегда, всегда в любом каноне имеет отношение к конкретному церковному событию. Тут поминание и прохождение через Черное море тогда Богом избранного еврейского народа. Здесь же рассказ о различных других библейских событиях. И вот каждый ирмос всегда, он может быть рассказан разными словами, но всегда повествует об одних и тех же библейских событиях. И мы видим эту связь и прошлого, и настоящего, и будущего в нашей жизни. Мы ощущаем, что все имеет огромную связь и с прошлым, и с будущим, и нас ведет к тому моменту нашей жизни, к встрече с Богом. Вот очень важно, что понять. Каждому из нас, начинающему служение свое в церкви, мы все служители церкви, да? Каждый из нас, Лука? Алис,
да.
Мы все служим,
да,
каждый
да.
На своем месте. Мы читаем у царя Давида: на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Где бы я ни занимался какими-то делами, в первом классе, пришел в студию Радонеж, пошел домой, побежал после службы, я нахожусь под Божьим покровом, я всегда Ему служу. Вот почему важно учиться, как сказано у святых людей, ходить перед Богом. То есть учиться в жизни помнить об ответственности за свои поступки, да?
Задание. Ребята, сейчас мы как раз услышим с вами ирмос. А ваша задача – расслышать, а какому евангельскому событию посвящено это песнопение. Договорились?
Да.
Но слушайте внимательно.
Христос рождается в славите, Христос небес рощите, Христос на земле возноситесь, будьте, Господи, вися земля, и веселье. Yeah.
Итак, дорогие друзья, вот был Ирмоз первой песни.
Какому событию посвященный?
Некого канона, да.
Да, итак, некого канона. Какому событию? Что расслышали?
Может быть, я думаю, что когда Христос воскрес.
А какие там слова, Алис? Христос?
Вас.
А давайте-ка еще раз послушаем.
Самые
надо
первые
надо собрать
строчки.
Внимание. Да.
Христос рождается, славите, Христос небес рящите, Христос на земле возноситеся, будьте, Господи, вся земля, и веселье, Господи, люди, я Его прославлюсь.
Итак, какому же событию Рождество. Посвящены слова?
Рождество!
Конечно. Вот, то есть, вы смотрите, как, знаете, как интересно, как только вы стали вслушиваться, да, как собрали внимание, стали вслушиваться, сколько всего, оказывается, открылось. Радостная песня.
А
да?
Теперь еще очень важный момент, очень-очень важный. Первый раз, самый первый раз этот Ирмоз начинает звучать в самом начале поста рождественского. Буквально прошли всего лишь несколько дней поста, и вот в день празднования введение во храм Пресвятой Богородицы на утренне этого канона праздника впервые, значит, задолго еще до Дня Рождества, звучит этот Ирмоз. И мы начинаем впервые ощущать приближение этого праздника, который встраивается во все богослужение периода поста рождественского. Вот такая живая связь.
Раз уж мы говорим о вашем внимании к церковной службе, скажите мне, пожалуйста, а читают ли в церкви какие-нибудь книги? Вот когда идет богослужение, кто-нибудь читает какие-нибудь книги или нет? Или книги мы только дома читаем? Ну-ка.
Ну, там, конечно, читают Евангелие для всех.
Так, а как это происходит? Помнишь, вот как это происходит?
Выходит
так.
Священник.
Так.
И...
Так, выходит.
Угу. И читает.
Не с пустыми руками выходит.
Да,
в руках
книгой.
У него огромная, красивая книга.
Да.
И все знают, что это за книга. Что это Священное Писание, Евангелие, да.
Вот,
хорошо, точно, верно. Ну вот, давайте мы немножечко сегодня вместе подумаем. А вот вы знаете вообще, о чем Евангелие читается в период рождественского поста? Знаете об этом? Нет? Отец Андрей, говорится ли что-нибудь в евангельском чтении в пост о Рождестве Христовом?
Дорогие друзья, вот тут нужно знать весь порядок чтения Евангелия в течение года, потому что по существу мы должны понимать с вами, что непосредственно чтение о Рождестве Христовом – это событие последних уже дней поста. И вот мы с вами потихонечку, по ступенечкам поднимались по этой лестнице к небу, мы постились, мы воздерживались, мы учились чему-то важному и значимому, и вот в последние уже буквально дни и часы поста мы читаем то, что связано непосредственно с событием Рождества Христова, событием, которое описано у всех евангелистов, которые об этом писали, так или иначе. Так вот, что интересно, в сам пост мы проходим ступенечки, приготавливающие только нас к моменту этого рождественского события. Вот посмотрите, вот вы готовились в школу, да? Смотрите, вы еще не были школьниками, нет? Но в школу готовились. Ну, когда еще не
были
первоклассниками.
Дошкольниками.
Да? Готовились,
ну,
да?
Я пока не готовилась.
Но вы же знали, что вы в школу пойдете, да?
Я знаю.
Вот,
вы
смотрите,
готовились.
Вы готовились, вы проходили какую-то программу свою.
Нет.
Ну как, вы же ходили на специальные занятия. Учились,
я
учились что-то
раз
читать,
ходила.
Да? Конечно. Учились что-то считать.
Но
было такое?
Читать я научилась.
Верно,
очень
заранее.
Рано.
Но это же было в твоей жизни? Верно? Посмотри, а потом вы ходили в магазин, покупали какую-то одежду красивую.
Ну, мы не покупали, потому что нам отдали.
Но она была уже у тебя, да?
Ну, ты же готов, искали, где
это. То есть это был такой процесс приготовления, да? Согласись? Так
мы искали, в принципе, да.
Уже получается, вы были в процессе приготовления к школе, но еще школьниками не были. А потом вы надели одежду, взяли специальные портфели или ранцы, и вот в состоянии... Было радостно, да?
Было.
Торжественно было? Было.
Вы мне не очень.
Но ты же ожидал этого события?
Нет, я просто боялся, вдруг там кого-нибудь я не узнаю.
Но ты переживал.
Да,
ты переживал.
Переживал,
вот.
А потом все, я узнал все тут и подумал, нечего бояться было.
А было интересно?
Было очень
интересно.
А тебе,
Алиса?
Ну, я почти не боялась.
Ну, тебе интересно было?
Но мне
это было событие в твоей жизни?
Мне очень нравится.
А в твоей жизни?
события. Мне очень нравится мой учитель Мария Сергеевна, она очень добрая.
И это точно событие, познакомиться.
Вот сколько всего, вы можете рассказать об этом событии первого дня вашей школы. Вот так и здесь. Мы к Рождеству Христову потихонечку приближаемся, каждой ступенечкой поста рождественского, и в эту радость вступаем. И вот тут начинается уже чтение специальных Евангелий, которые читаются преимущественно, начинают читаться именно вот в день Сочельника Рождественского и в сам день, непосредственно имеющий отношение к празднику Рождества. Поэтому мы к нему приготавливаемся постепенно, как школу некоторую проходим. Такие потихонечку шаги совершаем к этому дню.
Ну что ж, а давайте послушаем, как в катехизисе в стихах для детей рассказывается о событиях Рождества Христова.
Христос Спаситель в мир родился. На землю Бог явился к нам, чтоб каждый к свету обратился. С небес Господь спустился сам. Он церковь новую устроит, благую весть народам даст. Он воскресеньем рай откроет и зло попранию предаст. Разрушит он оковы ада, смерть умертвит и нас спасет. Ведь ждет великая награда тех, кто за Господом пойдет. Христа родившегося славьте, чтоб пыль грехов с сердец стряхнуть. К нему стопы свои направьте, он жизнь. И истина, и путь.
Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, кандидат богословия и кандидат исторических наук. А вот, друзья мои, отец Андрей принес нам диск, на котором записано множество стихов, которые мы слышали в наших программах. Посмотрите, я хочу вам показать обложку этого диска и сказать, как называется. Давайте посмотрим, прочитаем вместе с Лукой и Алисой, нашими сегодняшними соведущими.
Православное детство.
Так, ну, с православным детством понятно. Да? А дальше вот смотрите, под заголовок.
Катехизис в стихах для детей.
Тоже про стихи понятно, что для детей понятно. А вот вы мне скажите, пожалуйста, что в стихах для детей на этом диске записано? Что, Алис, записано? Что это за слово такое? Давайте еще раз его прочтем вместе. Что это такое в стихах для детей? Давай. Катехизис. Вот это слово, катехизис. Я так вижу по моим соведущим, что слово катехизис им, конечно же, еще не знакомо. Что такое катехизис? Знаете или нет?
Нет.
Отец Андрей, что такое катехизис? Важно это слово для православных детей?
Да, дорогие друзья, очень важно, потому что это основы нашей веры. Более того, известный московский святитель Филарет обращал внимание каждого христианина, и взрослого, и юного. И он взывает оттуда, из 19 века к нам, и говорит: «Почаще открывайте катехизис, чтобы знать, во что мы верим». Это касается людей, которые называют себя христианами. У меня был такой случай. Я был в Италии, был в Венеции, и меня проводил по этому городу человек, который рассказывал, столько всего показывал. Я спросил его: «Вы христианин?» Он говорит: «Да, но я не практикую».
Что это значит?
Я не практикую христианскую жизнь. Я живу по себе сам. Но я крещеный. Вот вы знаете, как печально в нашей жизни бывает, когда мы, являясь христианами, не живем по Божьему закону. Мы должны учиться в жизни иметь правильные духовные ориентиры. Помните, как капитан Врунгель, который начинал плавание на своем корабле «Победа», он говорил, что как мы назовем судно, так мы поплывем. Правда? Как важно начать правильно наше путешествие. Вот так и в духовной жизни важно знать, куда мы плывем. И как правильно маршрут нашего движения рассчитать. Вот почему должен быть катехизис, где мы просматриваем, как нам правильно жить, как семейную жизнь свою уладить, как постараться в школе с родителями вести себя. Это целое искусство, и им важно учиться овладевать.
Когда мы в вере возрастаем, когда Христа мы почитаем, когда мы молимся Ему, оставив ради света тьму, Тогда мы с Богом пребываем, когда себя мы понуждаем Его за все благодарить и добрые дела творить. Бог заповеди людям дал, чтоб я и ты их соблюдал. А как их можно соблюдать, если о них не будешь знать? В законе Божьем есть они. Давай-ка, время не тяни, страницы книги сей листай и со вниманием читай. Если читать пока не можешь, то книгу на столе положишь и старших вежливо попросишь тем именем, чей крест ты носишь, чтоб вслух они тебе немного читали каждый день про Бога. Тогда и сердце ты согреешь, и в послушании преуспеешь. Молись Христу, читай о нем в любое время, утром, днем, и ты почувствуешь тогда, что со Христом тепло всегда. Тебя научит Бог всему, а ты доверься лишь Ему, ведь Бог не может ошибиться, мы у Него должны учиться всегда, всему, везде, во всем. А если так, то понесем свой крест за Господом и мы, и Он избавит нас от тьмы. Давайте с Господом дружить и по законам Божьим жить.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Детский час», и сегодня в студии были Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Лука Антонов и Алиса Епифанова. И у нас был сегодня замечательный гость, протоиерей Андрей Алексеев, стихи которого звучали в нашем эфире, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, автор катехизиса в стихах для детей. Я хотела бы сказать несколько слов для наших радиослушателей о том, что происходит в вашем приходе. Мне посчастливилось заглянуть вот туда во время такого досуга прихожан. И представьте себе, вот зал на 250 мест есть на территории храма. Спортзал. А в этом театральном зале, не маленьком, правда же, театральные спектакли, которые репетируют сразу несколько режиссеров. Оркестр свой, гости, приезжающие туда, то ансамбль «Казачий круг», то еще какие-нибудь интересные исполнители. Храм расположен на окраине Москвы. Красивое место. После богослужения можно выйти и погулять вместе с детьми. Много что происходит в жизни прихода. И в гости, конечно, туда можно приезжать, вот отец Андрей приглашает. Он нам по секрету сказал, что даже вот сегодня вечером после нашего эфира у него тоже очень важное дело, помимо того, что обычно входит в обязанности священника, он служит, исповедует, причащает, беседует, наставляет, помогает малышам и тем, кто постарше, и подросткам, участвует в жизни воскресной школы. Ну вот сегодня, например, он на футбольное поле выходит вместе с прихожанами. Вот такая жизнь, такое общение, это, наверное, очень важно для любого прихода. И приезжайте в гости, приезжайте в воскресный день на службу, а потом наверняка можно и погулять, и что-нибудь интересное, по чем-то интересном поучаствовать вместе с детьми, вместе со своей семьей. Доехать до храма святого князя Дмитрия Донского можно так. Он расположен недалеко от станции метро, которая так и называется, бульвар Дмитрия Донского. Приезжайте в воскресный ли день или в другой, думаю, что вам будет радостно, приятно. И там же можно в лавочке храма приобрести и катехизис в стихах для детей, который звучит сегодня в нашем эфире. А песни и песнопения, которые прозвучали сегодня, были исполнены семейным ансамблем Людмилы Ершовой. Всего вам доброго!
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Звездой чудесной ведомы волхвы восточные идут. Что увлекло их вдаль от дома? И с кем они свидания ждут? Господь открыл мужам премудрым, что в мир родился царь царей. Путем неблизким, многотрудным они к нему спешат скорей. Душистый ладан, злато, смирну младенцу дивному несут.
тому, кто даст спасение миру, тому, кого предав, распнут. Но он воскреснет, и оковы греха и смерти упадут. Он рай для нас откроет снова. Он, тот, кого народы ждут. Но кто он? Сын живаго Бога. Он наш Господь Иисус Христос. Он в Царство Божие дорога. Он тот, кто радость нам принес. Спешим ко Господу с дарами, подобно мудрецам и мы. Господь всегда пребудет с нами. Он нас спасет от власти тьмы. Что подарить Ему мы можем? Сей день рождения Его мы послушание возложим у ног Владыки Своего. Мы величаем Тебя, Боже, услыши наш хвалебный глас. Нет никого Тебя дороже. Христе, помилуй грешных нас.
Рождество Христово – это праздник радости и света. Бог пришел, чтоб нас спасти и на небо вознести. В Вифлееме Бог родился, в мир Спаситель воплотился. К нам явился Царь царей, поспешим к Нему скорей. Боже наш, Твое рождение возжигает в душах свет, в нем надежда на спасение, новый с Господом завет. Бог рождается, о чудо! Песнь хвалы Ему пою. Если здесь с Христом прибуду, верю, буду с Ним в раю.
Не потеряться, тебе я посвящу. свечу из окна.
А почему у этой звезды нет имени?
Потому что ее еще не открыли, и про нее не знает никто.
А ее откроют?
Конечно. Главное, чтобы она такая маленькая не потерялась в этом большом звездном пространстве.
И чтобы найти в небе пути, не потеряться, тебе я посвечу весь.